Последний параграф устава, посвященный вопросу о заграничной организации, вызвал опять-таки прения и голосование, замечательно характерный с точки зрения съездовских группировок. Дело шло о признании Лиги заграничной организации партии. Товарищ Акимов, разумеется, тотчас же восстал, напоминая о заграничном союзе, утвержденном первым съездом, указывая на принципиальное значение вопроса. «Оговорюсь прежде всего, — заявил он, — что я не придаю особенного практического значения тому или иному решению этого вопроса. Идейная борьба, которая до сих пор велась в нашей партии, несомненно, не закончена, но она будет продолжаться в иных плоскостях и при иной группировке сил». На параграфе 13 устава отразилась еще раз и очень резко тенденция превратить наш съезд из партийного в фракционный. Вместо того, чтобы заставить всех социал-демократов в России преклониться перед решениями партийного съезда во имя партийного единства, соединив все партийные организации, съезду предлагается уничтожить организацию меньшинства, заставить меньшинство исчезнуть. Как видит читатель, преемственность, которая стала так дорога товарищу Мартову после его поражения в вопросе о составе центров, была не менее дорога и товарищу Акимову. Но на съезде люди, прилагающие разные мерки к себе и к другим, восстали горячо против товарища Акимова. Несмотря на принятые программы, признание «Искры» и принятие почти всего устава, на сцену выдвигается именно тот принцип, который принципиально отделял Лигу от Союза. «Если товарищ Акимов хочет ставить вопрос на принципиальную почву, — восклицает товарищ Мартов, — мы не имеем ничего против, особенно ввиду того, что товарищ Акимов говорил о возможных комбинациях в борьбе с двумя течениями. Не в том смысле, надо санкционировать победу одного направления, заметьте, что это говорится на 27-м заседании съезда, чтобы раскланяться лишний раз по адресу «Искры», а в том, чтобы раскланяться окончательно со всякими возможными комбинациями, о которых заговорил товарищ Акимов. Картина. Товарищ Мартов после завершения всех программных споров на съезде продолжает еще окончательно раскланиваться со всякими возможными комбинациями, пока он еще не потерпел поражение по вопросу о составе центров. Товарищ Мартов окончательно раскланивается на съезде с той возможной комбинацией, которую он преблагополучно осуществляет на другой день после съезда. Но товарищ Акимов оказался уже тогда гораздо прозорливее товарища Мартова. Товарищ Акимов сослался на 5-летнюю работу старой партийной организации, носящей по воле первого съезда имя комитета, и закончил при ядовитом провиденциальным уколом. Что же касается мнения товарища Мартова, что напрасны мои надежды на возникновение иного течения в нашей партии, то я должен сказать, что даже он сам подает мне надежды. Да, надо сознаться, товарищ Мартов блестяще оправдал надежды товарища Акимова. Товарищ Мартов пошел за товарищем Акимовым, убедившись в его правоте после того, как была нарушена преемственность старой партийной коллегии, которая числилась работающей 3 года. Недорого же досталась товарищу Акимову его победа. На съезде, однако, за товарища Акимова встали, и последовательно встали, только товарищи Мартынов, Брукер и бундовцы, 8 голосов. Товарищ Егоров, как настоящий вождь центра, занимает золотую середину. Он согласен, видите ли, с искровцами, сочувствует им и доказывает это сочувствие предложением обойти вовсе поднятый принципиальный вопрос, умолчать и о Лиге, и о Союзе. Предложение отклоняется 27 голосами против 15. Очевидно, кроме антиискровцев, 8, почти весь центр, 10, вотирует с товарищем Егоровым. Все число голосовавших 42, так что значительное число воздерживалось или отсутствовало, как это часто бывало при голосованиях, неинтересных и несомненных с точки зрения результата. Как только заходит речь о проведении искровских принципов на деле, сейчас же оказывается, что сочувствие центра чисто словесное, и за нами идет не больше 30 или 30 с небольшим голосов. Дебаты и голосования по предложению Русова признать Лигу единственной заграничной организацией еще нагляднее показывают это. Антиискровцы и болото становятся прямо уже на принципиальную точку зрения, причем защищают ее товарищи Либер и Егоров, объявляющие предложение товарища Русова недопустимым к голосованию, незаконным. Им умерщвляются все остальные заграничные организации, Егоров. И оратор, не желающий участвовать в умерщвлении организации, не только отказывается от голосования, но даже оставляет зал. Надо отдать, однако, справедливость лидеру центра. Он проявил в 10 раз больше убежденности в своих ошибочных принципах и политического мужества, чем товарищ Мартов и компания. Он заступался за умерщвляемую организацию не только тогда, когда дело шло о собственном кружке, потерпевшем поражение в открытой борьбе. Предложение товарища Русова признается допустимым голосованию 27 голосами против 15 и затем принимается 25 против 17. Прибавляя к этим 17 отсутствующего товарища Егорова, получаем полный комплект 18 антиискровцев и центра. Весь параграф 13 устава о заграничной организации принимается только 31 голосом против 12 при 6 воздержавшихся. Это число 31, показывающее нам приблизительную численность на съезде искровцев, то есть людей, последовательно отстаивающих и на деле проводящих взгляды искры. Мы встречаем уже не менее как 6 раз в анализе голосования съезда. Место вопроса о бунде, инцидент с ОК, распущение группы Южного рабочего и 2 голосования об аграрной программе. А товарищ Мартов хочет серьезно уверить нас, что нет никаких оснований выделять такую узкую группу искровцев. Нельзя не отметить также, что принятие параграфа 13 устава вызвало крайне характерные прения по поводу заявлений товарищей Акимова и Мартынова об отказе от участия в голосовании. Бюро съезда обсудило это заявление и признало, совершенно резонно, что даже прямое закрытие Союза не давало бы никакого права делегатам Союза отказываться от участия в работах съезда. Отказ от голосования – вещь, безусловно, ненормальная и недопустимая. Вот та точка зрения, на которую встал вместе с бюро весь съезд, в том числе и те искровцы меньшинства, которые в 28-м заседании горячо осуждали то, что сами проделывали в 31-м. Когда товарищ Мартынов стал защищать свое заявление, против него восстали и Павлович, и Троцкий, и Карский, и Мартов. Товарищ Мартов особенно ясно сознавал обязанности недовольного меньшинства, покуда сам он не остался в меньшинстве, и особенно назидательно ораторствовал насчет них. «Или вы члены съезда», — восклицал он по адресу товарищей Акимова и Мартынова, — «тогда вы должны участвовать во всех его работах». Тогда еще товарищ Мартов не замечал формализма и бюрократизма в подчинении меньшинства большинству. «Или вы не члены, и тогда не можете оставаться на заседании». Своим заявлением делегаты Союза принуждают меня поставить 2 вопроса. Члены ли они партии и члены ли они съезда? Товарищ Мартов поучает товарища Акимова обязанностям членов партии. Но товарищ Акимов недаром уже сказал, что возлагает некоторые надежды на товарища Мартова. Этим надеждам суждено было осуществиться, однако лишь после поражения Мартова на выборах. Когда дело шло не о нем самом, а о других, товарищ Мартов оставался даже глух к страшному словечку «исключительный закон», пущенному в ход впервые, если я не ошибаюсь, товарищем Мартыновым. «Данные нам разъяснения, — отвечает товарищ Мартынов, — тем, кто убеждал его взять назад свое заявление, не выяснили, было ли решение принципиальное или это была исключительная мера против Союза. В таком случае мы считаем, что Союзу нанесено оскорбление. Товарищ Егоров, так же, как и мы, вынес впечатление, что это исключительный закон против Союза, и потому даже удалился из зала заседания. И товарищ Мартов, и товарищ Троцкий энергично восстают вместе с Плехановым против нелепой, действительно нелепой идеи усматривать оскорбление в вотуме съезда. И товарищ Троцкий, защищая принятую съездом по его предложению резолюцию, что товарищи Акимов и Мартынов могут счесть себя вполне удовлетворенными, уверяет, что резолюция имеет принципиальный, а не обывательский характер. И нам нет дела до того, что кто-нибудь ею обиделся. Очень скоро оказалось, однако, что кружковщина и обывательщина слишком еще сильны в нашей партии, и подчеркнутые мной гордые слова оказались пустой звонкой фразой. Товарищи Акимов и Мартынов отказались взять свое заявление назад и удалились со съезда при общих восклицаниях делегатов. Совершенно напрасно. М. Выборы. Конец съезда. После принятия устава съезд принял резолюцию о районных организациях, ряд резолюций об отдельных организациях партии и после крайне поучительных прений о группе Южного рабочего, анализированных мною выше, перешел к вопросу о выборах в центральные учреждения партии. Мы уже знаем, что организация «Искры», от которой весь съезд ждал авторитетной рекомендации, раскололась по этому вопросу, ибо меньшинство организации пожелало испытать на съезде в открытой и свободной борьбе, не удастся ли ему завоевать себе большинство. Мы знаем также, что задолго до съезда и на съезде всем делегатам был известен план обновления редакции путем выбора двух троек в ЦО и в ЦК. Остановимся на этом плане подробнее для уяснения прений на съезде. Вот точный текст моего комментария к проекту «Тагесорднунг» съезда, где был изложен этот план. Смотри мое письмо в редакцию «Искры», страница 5 и протоколы Лиги, страница 53. Съезд выбирает трех лиц в редакцию ЦО и трех в ЦК. Эти шесть лиц вместе, по большинству двух третей, дополняют, если это необходимо, состав редакции ЦО и ЦК, кооптации и делают соответствующий доклад съезду. После утверждения съездом этого доклада, дальнейшая кооптация производится редакцией ЦО и ЦК отдельно. Из этого текста плана выясняется с полнейшей определенностью и недвусмысленностью. Он означает обновление редакции при участии самых влиятельных руководителей практической работы. Обе отмеченные мной черты этого плана сразу выступают для каждого, кто даст себе труд хоть сколько-нибудь внимательно прочитать приведенный текст. Но по нынешним временам приходится останавливаться на разъяснении даже самых азбучных вещей. План означает именно обновление редакции, необязательное расширение и необязательное сокращение числа ее членов, а именно обновление, ибо вопрос о возможном расширении или сокращении оставлен открытым. Кооптация предусматривается лишь на тот случай, если это необходимо. Из числа предположений, высказывавшихся разными лицами по вопросу об этом обновлении, были и планы возможного сокращения и увеличения числа членов редакции до 7. Семерку я лично всегда считал несравненно более целесообразной, чем шестерку. И даже увеличение этого числа до 11. Я считал это возможным в случае мирного соединения со всеми социал-демократическими организациями вообще, в особенности с Бундом и с польской социал-демократией. Но самое главное, что обыкновенно упускают из виду люди, говорящие о тройке, это требование участия членов ЦК в решении вопроса о дальнейшей кооптации в ЦО. Ни единый товарищ из всей массы членов организации и делегатов съезда из меньшинства, знавших этот план и одобрявших его, одобрявших либо специальным выражением своего согласия, либо своим молчанием, не потрудился объяснить значение этого требования. Во-первых, почему за исходный пункт для обновления редакции взята была именно тройка и только тройка? Очевидно, что это было бы совершенно бессмысленно, если бы имелось в виду исключительно или хотя бы главным образом расширение коллегии, если бы эта коллегия признавалась действительно гармонической. Странно было бы для расширения гармонической коллегии исходить не из всей этой коллегии, а только от ее части. Очевидно, что не все члены коллегии признавались вполне пригодными для обсуждения и решения вопроса об обновлении ее состава, о превращении старого редакторского кружка в партийное учреждение. Очевидно, что даже тот, кто сам лично желал обновления в виде расширения, признавал старый состав негармоничным, не соответствующим идеалу партийного учреждения, ибо иначе незачем было бы для расширения шестерки сначала понижать ее до тройки. Повторяю, это ясно само собой, и только временное засорение вопроса личностями могло заставить забыть об этом. Во-вторых, из текста, приведенного выше, видно, что даже согласие всех трех членов ЦО недостаточно было бы еще для расширения тройки. Это тоже всегда упускается из виду. Для кооптации нужно 2/3 от 6, то есть 4 голоса. Значит, стоило бы только трем выбранным членам ЦК сказать вето, и никакое расширение тройки не было бы возможно. Наоборот, если бы даже двое из трех членов редакции ЦО были против дальнейшей кооптации, кооптация все же могла бы состояться при согласии на нее всех трех членов ЦК. Очевидно таким образом, что имелось в виду при превращении старого кружка в партийное учреждение дать решающий голос руководителям практической работы, выбираемым съездом. Какие товарищи приблизительно намечались нами при этом, видно из того, что редакция до съезда единогласно выбрала 7-м в свой состав товарища Павловича на случай, если придется на съезде выступать от имени коллеги. Кроме товарища Павловича, на место 7-го был предлагаем один старый член организации «Искры» и член ОК, выбранный впоследствии в члены ЦК. Речь идет о Георгии Максимилиановиче Крыжижановском. Таким образом, план выбора двух троек был рассчитан явным образом. Первое – на обновление редакции. Второе – на устранение из нее некоторых черт старой кружковщины, неуместной в партийном учреждении. Если бы нечего было устранять, то незачем бы и придумывать первоначальной тройки. Наконец, третье – на устранение теократических черт литературной коллегии, устранение посредством привлечения выдающихся практиков к решению вопроса о расширении тройки. Этот план, с которым ознакомлены были все редакторы, основывался, очевидно, на трехлетнем опыте работы и соответствовал вполне последовательно проводимым нами принципам революционной организации. В эпоху разброда, когда выступала «Искра», отдельные группы складывались часто случайно и стихийно, неизбежно страдая от некоторых вредных проявлений кружковщины. Создание партии предполагало устранение таковых черт и требовало их устранения. Участие выдающихся практиков в этом устранении было необходимо, ибо некоторые члены редакции всегда ведали организационные дела, и в систему партийных учреждений должна была войти не литераторская только коллегия, а коллегии политических руководителей. Предоставление съезду выбора первоначальной тройки было равным образом естественно с точки зрения всегдашней политики «Искры». Мы до последней степени осторожно готовили съезд, выжидая полного выяснения спорных принципиальных вопросов программы, тактики и организации. Мы не сомневались, что съезд будет искровским, в смысле солидарности громадного большинства в этих основных вопросах. Об этом свидетельствовали отчасти и резолюции о признании Искры руководящим органом. Мы должны были поэтому предоставить товарищам, которые вынесли на своих плечах всю работу распространения идей Искры и подготовления ее превращения в партию, предоставить им самим решить вопрос о наиболее пригодных кандидатах в новое партийное учреждение. Только этой естественностью плана двух троек, только его полным соответствием со всей политикой Искры, со всем тем, что знали про Искру сколько-нибудь близко стоящие к делу лица, и можно объяснить общее одобрение этого плана, отсутствие какого-то ни было конкурирующего плана. И вот на съезде товарищ Русов прежде всего и предложил выбрать две тройки. Сторонники Мартова, который письменно уведомлял нас о связи этого плана с ложным обвинением в оппортунизме, и не подумали, однако, свести спор о шестерке и тройке на вопрос о правильности или неправильности этого обвинения. Ни один из них не заикнулся об этом. Ни один из них не решился сказать ни слова о принципиальном отличии оттенков, связанных с шестеркой и тройкой. Они предпочли более ходкий и дешевый прием – апеллировать к жалости, ссылаться на возможную обиду, притворяться, что вопрос о редакции решен уже назначением иска центральным органам. Этот последний довод, выдвинутый товарищем Кольцовым против товарища Русова, представляет из себя прямую фальшь. В порядок дня съезда были, конечно, не случайно, поставлены два особые пункта. Смотри страницу 10 протоколов. Пункт 4. ЦО партии. И пункт 18. Выборы ЦК и редакции ЦО. Это во-первых. Во-вторых, при назначении ЦО все делегаты категорически заявили, что этим не утверждается редакция, а лишь направление, и ни одного протеста против этих заявлений не последовало. Смотри страницу 140-ю протоколов. Речь Акимова. «Мне говорят, что о выборах в ЦО мы будем говорить в конце. Речь Муравьева против Акимова очень близко к сердцу принимающего вопрос о будущей редакции ЦО». Страница 141. Речь Павловича о том, что, назначив орган, мы получили конкретный материал, над которым мы можем производить те операции, о которых так заботится товарищ Акимов. И о том, что насчет подчинения Искры решением партии не может быть и тени сомнения. Страница 142. Речь Троцкого. Раз мы не утверждаем редакции, что утверждаем мы в Искре? Не имя, а направление. Не имя, а знамя. Страница 142. Речь Мартынова. Я полагаю, как и многие другие товарищи, что, обсуждая вопрос о признании Искры как газеты известного направления нашим центральным органам, мы сейчас не должны касаться способа выбора или утверждения ее редакции. Об этом будет речь впоследствии, в соответственном месте порядка дня. Страница 143. Таким образом, заявление, что, утвердив определенный орган, съезд уже в сущности тем самым утвердил редакцию, заявление, повторявшееся много раз сторонниками меньшинства, Кольцовым, Посадовским, там же Поповым и многими другими, было прямо фактически неверно. Это был явный для всех маневр, прикрывающий отступление от позиции, занятый тогда, когда к вопросу о составе центров все могли еще относиться действительно беспристрастно. Отступление невозможно было оправдать ни принципиальными мотивами, ибо на съезде поднимать вопрос о ложном обвинении в оппортунизме было слишком невыгодно для меньшинства, которое и не заикнулось об этом. Ни ссылкой на фактические данные относительно действительной работоспособности шестерки или тройки, ибо одно прикосновение к этим данным дало бы гору указаний против меньшинства. Пришлось отделываться фразой о стройном целом, о гармоническом коллективе, о стройном и кристаллически цельном целом и тому подобное. Неудивительно, что такие доводы сейчас же и были названы настоящим именем – жалкие слова. Самый план тройки ясно уже свидетельствовал о недостатке гармоничности, а впечатления, собранные делегатами в течение более чем месячных совместных работ, очевидно, дали массу материала для самостоятельного суждения делегатов. Когда товарищ Посадовский намекнул неосторожно и необдуманно с его точки зрения, смотри страницу 321 и 325 об условном употреблении им слова «шероховатости», на этот материал, то товарищ Муравьев прямо заявил: «По моему мнению, для большинства съезда в настоящий момент вполне ясно видно, что такие шероховатости, несомненно, существуют». Какие именно шероховатости имел в виду товарищ Посадовский, мы так и не узнали на съезде. Товарищ же Муравьев в том же заседании оспаривал верность передачи его мысли, а во время утверждения протоколов прямо заявил, что он говорил о тех шероховатостях, которые проявились в прениях съезда по разным вопросам, шероховатостях принципиального характера, существование которых в настоящий момент представляет уже, к сожалению, факт, которого никто не будет отрицать. Меньшинство пожелало понять слово «шероховатости», пущенное в ход Посадовским, а не Муравьевым, исключительно в смысле чего-то личного, не решившись поднять брошенные товарищем Муравьевым перчатки, не решившись выдвинуть ни единого довода по существу дела в защиту шестерки. Получился прикомичный по своей бесплодности спор. Большинство устами товарища Муравьева заявляет, что ему вполне ясно видно настоящее значение шестерки и тройки, а меньшинство упорно не слышит этого и уверяет, что мы не имеем возможности входить в разбор. Большинство не только считает возможным входить в разбор, но уже вошло в разбор и говорит о вполне ясных для него результатах этого разбора. А меньшинство, видимо, боится разбора, прикрываясь одними жалкими словами. Большинство советует иметь в виду, что наш ЦО не есть только литературная группа. Большинство хочет, чтобы во главе ЦО стояли лица вполне определенные, известные съезду, лица, удовлетворяющие требованиям, о которых я говорил, то есть именно требованиям не только литературным. Страница 327, речь товарища Ланге. Меньшинство опять-таки не решается поднять перчатки и ни слова не говорит о том, кто пригоден, по его мнению, для коллегии не только литературной, кто является вполне определенной и известной съезду величиной. Меньшинство по-прежнему прячется за пресловутую гармоничность. Мало того, меньшинство вносит даже в аргументацию такие доводы, которые абсолютно не верны принципиально, и потому вызывает по справедливости резкий отпор. Съезд, видите ли, не имеет ни нравственного, ни политического права перекраивать редакцию. Троцкий, страница 326. Это слишком щекотливый, так, вопрос, он же. Как должны отнестись неизбранные члены редакции к тому, что съезд не желает далее их видеть в составе редакции? Царев, страница 324. Сравните речь товарища Посадовского. Выбирая из шести лиц старой редакции трех, вы этим самым трех других признаете ненужными, лишними, а вы для этого не имеете ни права, ни основания. Такие доводы всецело уже переносили вопрос на почву жалости и обиды, будучи прямым признанием банкротства в области аргументов действительно принципиальных, действительно политических. И большинство сейчас же характеризовало эту постановку вопроса настоящим словом «обывательщина», товарищ Русов.